Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Роструд разрешил отстранять непривитых сотрудников, которые даже на удаленке находятся. До конца пандемии будем с юристом обсуждать, как это соотносится с нормами трудового права. МВД предлагает снизить транспортный налог для добровольно прошедших ТО. После информационного выпуска поговорим о том, что запрещенное в России движение «Талибан» назвало условия трехмесячного перемирия с афганскими властями официальными. И в конце в Думу внесли законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев. Будем обсуждать, возможно ли отследить, во-первых, кто именно выбросил, и поможет ли, в принципе, штраф защитить животных от грубого обращения, от того, что их выбрасывают на улицу. В «Умных парнях» у нас сегодня политолог Борис Межуев. Будем про Штаты говорить, будем говорить про статью Владимира Путина и как она раскрывает, возможно, ценность Украины для Российской Федерации, как воспринимали на Украине эту статью. Стрим в Ютубе у нас обязательно будет, а сейчас давайте о движении в Москве.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что вы видите? Ливень прошел, может быть, сейчас он где-то продолжается, так что если вы видите где-то подтопление или еще что-то такое, пожалуйста, позвоните, сообщите. 6 баллов показывает Яндекс. Движение в городе, в общем-то, рабочее, но ожидаемое затрудненное из-за мелких дорожно-транспортных происшествий, из-за того, что, да, пошел дождь, а это, в общем-то, традиционная причина, чтобы двигаться в городе стало чуть сложнее. Здравствуйте, алло.
Маржу.
Понятно. 7373948. Так, по Садовому кольцу вам скажу. В районе Ленинского проспекта и Мытной тяжело. Таганский узел тоже, там дорожно-транспортное происшествие заблокировало перекресток. Есть затруднения локальные на Бульварном кольце, но незначительные. В районе Рождественского бульвара, Страстного, там будьте внимательны. Так, третье транспортное. По внутренней стороне от Хорошовского шоссе пробка до проспекта Мира. В обратную сторону пробка начинается от Северо-Восточного Хорды и заканчивается эта пробка в районе Хорошовского шоссе и также от Звенигородки до Кутузовского проспекта. Там дорожные работы, будьте внимательны, пожалуйста, тоже движение ограничено. По МКАДу скажу, Лосиноостров, внешняя сторона тяжело, внутренняя частично. Между Ленинградкой и Дмитровкой внутренний МКАД тоже стоит. Есть еще затруднения от Рублево-Успенского шоссе до района Заречья, вот по внутренней стороне. Там будьте, пожалуйста, внимательны. Радиальные магистрали пока что едут, и едут хорошо, но вечером Яндекс обещает 7 баллов. Пробки к 19 часам.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще, оказывается, новости, о которых хотят наши слушатели. Бон Джови Джон спрашивает, где ливень в Нагатинском Затоне не было, гремит где-то. Видимо, до вас сейчас дойдет, потому что у нас на Новокузнецкой вот только-только он закончился. Начался примерно без 10:02. Насколько я знаю, в районе Киевского шоссе, в Апрелевке, вот там тоже ливень был серьезный. 909 тоже спрашивает, где пошел дождь. Ну, вот в центре Москвы дождь пошел. Поэтому, возможно, и сейчас до вас тоже доберется. На Алтушке ливень пошел, информирует 386-й, если кто-то этого очень-очень ждет. Роструд разрешил отстранять непривитых сотрудников на удаленке до конца пандемии. Ведомство разъяснило правила работы, если сотрудники отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции в отсутствии противопоказаний. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо службы в адрес некоммерческой организации «Объединение корпоративных юристов» от 13 июля. Вакцинация от коронавируса становится обязательной, если в субъекте вынесено постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан, указано в пояснении Роструда. Если работник не собирается делать прививку, компания должна запросить его письменный отказ, а затем оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. При этом перевод на удаленный режим работы не считается альтернативой отстранению. Работники на удаленке тоже должны проходить вакцинацию. Никита Лютов на связи с нами, завкафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА имени Кутафина. Никита Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, может ли Роструд вынести рекомендации, что-то запретить, кого-то отстранить? Насколько это соотносится с нормами трудового права?
Ну, я так понимаю, что речь идет об отстранении от работы вот в связи с непрохождением вакцинации.
Да, причем на удаленке именно. То есть изначально-то как было? Если не хочешь вакцинироваться, противопоказаний нет, мы тебя на удаленку отправим. Вот, человек отправился на удаленку, и тут его догнали.
Да, ну, на самом деле, конечно, логики в том, чтобы отстранять от работы человека, который и так на удаленном режиме, я эту логику не очень понимаю, но смотрите, Роструд может разъяснять что-то. Он не имеет права принимать нормативных правовых актов, он может разъяснять то, как следует понимать законодательство. Другое дело, что суд не обязан согласиться с тем пониманием, которое есть у Федеральной службы по труду и занятости, которая сокращенно называется Рострудом. Вот. Ну, общее правило об отстранении, оно понятно и основывается на законодательстве, на 76-й статье Трудового кодекса, где сказано про возможность отстранения в случаях, предусмотренных федеральным законом. Такой федеральный закон, вот это закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, там говорится о том, что по предписанию главного санитарного врача региона для отдельных категорий такое возможно. Ну, можно спорить по поводу того, какие именно категории возможно отстранить, какие нет. Судя по всему, власти это достаточно расширительно будут понимать. Вот, ну, Роструд вот еще и про дистанционных работников в данном случае говорит. Он сам, еще раз, не может ввести какое-то новое правило. Он может сказать, как это правило следует понимать.
Да, но вот эти правила, новые правила, они каким-то образом соотносятся с приказами Минздрава, с нормами трудового права. Ведь, по сути, чтобы человека отстранить, нужно ли мотивированное постановление санитарного врача конкретно взятому предприятию или нет?
Ну, нет. Постановление санитарного врача не касается конкретного предприятия. Оно касается региона и конкретных категорий работников деятельности, а не, скажем, единичных работодателей. Вот. Но тут вопрос скорее возникает с тем, возможно ли отстранение дистанционного работника. Да. Ну, в принципе, возможно, потому что вы выполняете какую-то работу, вам работодатель говорит, не выполняйте ее. То есть специальных изъятий трудовое законодательство для дистанционных работников с точки зрения отстранения не предусматривает. Ну, допустим, работодатель обязан отстранить работника в состоянии алкогольного опьянения, и это может касаться и дистанционного работника. Скажем, вы должны кого-то консультировать онлайн, а работодатель увидел, что вы пьяный, и отстраняет вас, да, отключает, условно
говоря. А вот это отстранение, оно же оно каким-то образом письменно мотивируется, то есть он это не просто по звонку, сейчас ты не работаешь, пока прививку не сделаешь. То есть, а что это за документ? Вот, например, работодатель звонит работнику, который на удаленке.
Приказ должен быть. Приказ. Ну, у нас есть в новой редакции главы 49 прим. Трудового кодекса вот порядок взаимодействия между работником и работодателем. И он с начала 2021 года как раз в связи с распространением коронавируса несколько упрощен. И дальше уже порядок ознакомления может зависеть от того, как такой регламент установлен работодателем дистанционного работника. Но должен быть, по крайней мере, приказ работодателя. С этим приказом работник должен быть ознакомлен. Вот. Ну, конечно, логика тут несколько не очень понятна. Логика общего отстранения от работы людей, которые отказываются прививаться, понятно. Да? То есть людям запрещают заражать инфекционные болезни окружающих именно в тех сферах, где они пересекаются с людьми. Да. Если работник работает дистанционно, то, по идее, он находится дома. Но, тем не менее, специального изъятия тут нет. Это, скорее, такой очень буквалистский подход Роструда, который, понятно, основывается на том, что есть общая задача, поставленная государством, показать как можно больше процент вакцинированных. Ну и, соответственно, цифру постараемся нарисовать любой ценой, независимо от здравого смысла.
Никита Леонидович, здесь еще очень важно понять, определены ли законами, постановлениями санитарного врача, например, документы, нужные для того, чтобы человек ну, оставался в своем праве, и по тем или иным причинам, там, он не хочет, например, прививаться или говорит, что ему нельзя. Но ссылается, например, вот, на количество антител. Да.
Вы тут разных
ситуациях. Ой, Никита Леонидович, зафиксируйтесь, а то звук залипает, да.
Стараюсь.
Да. Алло. Ой, проблема.
Слышите меня, да, слышно?
Вот сейчас хорошо. Слышно? Да, сейчас да. Хорошо.
А вы говорите о двух разных ситуациях. Он не хочет или ему нельзя. В том, что касается он не хочет сразу же, угу. Можно говорить, что, наверное, это разговор в данном случае неприемлемый, потому что речь не идет об индивидуальном праве человека, об индивидуальном праве человека, на невмешательство в его там физиологическую неприкосновенность, там достоинство или еще что-то. Потому что если человек хочет сидеть дома и ни с кем не коммуницировать и не работать, ну вот в изначальной логике, сейчас мы говорим про дистанционных работников, то, пожалуйста, не вакцинируйся. Речь же идет о тех, кто работает в сферах, которые связаны с контактом с людьми. И с этой точки зрения получается, что человек отказывается от того, чтобы ставить других в ситуацию, когда он просто представляет угрозу для их жизни и здоровья. Да? То есть он, ну, свобода одного человека заканчивается там, где заканчивается, начинается свобода другого. Да? Угу. Наше право махать руками заканчивается там, где начинается лицо другого человека.
Понятно, так.
Вот. А в том, что касается медицинских противопоказаний, это другая ситуация. Вот. И сейчас, насколько я понимаю, наличие антител не рассматривается в качестве медицинского противопоказания, и людям предписывается при наличии антител все равно вакцинироваться. Угу. Ну, это само по себе тоже, наверное, нормально. То, что вот, из тех случаев, практически, которых вышел ненормально, это то, что медицинские органы крайне ограничительно подходят, собственно говоря, к выдачи медицинских документов о противопоказаниях. То есть такие документы крайне сложно получить, даже в тех случаях, когда это противопоказано человеку. Но это опасная ситуация, тоже похожа на то, вот, что вы говорите про Роструд, то есть цифру сделаем любой ценой, независимо от того, нам нет я здравого смысла. И то есть, если человеку действительно противопоказано по состоянию здоровья вакцинироваться, ему надо предоставить возможность работать дистанционно, и в этом случае не представляет угрозы для окружающих, и, собственно говоря, все, ну, понятно, что не каждый работодатель технически может это организовать, но так. Если невозможно организовать дистанционный труд для работника, которым противопоказано, наверное, еще уже должно идти не об отстранении от работы, связан с волевым решением, а об оплате простоя, который так. Не связан.
Никита Леонидович, а я правильно понимаю, что сейчас все-таки сложности еще возникают с тем, что ну, нету официальных документов, где бы было сказано, что наличие антител не есть автоматический медотвод от прививки. То есть, а такой бы документ от Минздрава, например, хорошо бы иметь?
Ну, наверное, не помешало бы, да. Ну и вообще большую четкость для врачей. То есть вот из тех практических случаев, которые я слышал,
да.
Люди жалуются на то, что врачи на словах ему говорят, вам противопоказано, вам нельзя сделать прививку, но мы вам документ дать не можем, потому что Департамент здравоохранения Москвы нам вот только в очень ограниченном количестве случаев разрешают давать, и не всем врачам доверяют. То есть очень ограниченное количество медицинских учреждений может, в принципе, давать такие отводы, ну и люди оказываются некомфортные ситуации, как прививки не могут, потому что не хотят, потому что им говорят, что им... И, соответственно...
Есть еще один момент. Ольга пишет, наша слушательница. А если привито 60%, то непривитых не отстраняют от работы. А Григорий следом говорит, у нас с Роспотребнадзора пришел человек, посмотрел, что у нас народу много, большая скученность, сказал привить 60%. Начальство говорит, прививаться всем, а то отстранят.
Еще раз, пришел представитель Роспотребнадзора...
Сказал привить 60%.
А начальник сказал 100%,
да.
Чтобы появились.
Да.
Ну, это личная инициатива начальника, но, опять-таки, тут действует вопрос о противопоказаниях. То есть, если человеку медицински противопоказано, то как его можно заставить? А если не противопоказано, то, соответственно...
То начальник волен говорить про 100%.
Ну, он каждому конкретному человеку, понимаете, у начальника, как у представителя работодателя, есть взаимоотношения с каждым работником по отдельности. Поэтому так. Он же каждому из них говорит, вы должны привиться, вы должны привиться, вы должны привиться, либо представить медицинский отвод. Угу, угу. И в этом смысле он разговаривает в любом случае со всеми 100% работников. Вот, и он скажет человеку, вы должны привиться, мне наплевать на ваш медоход, ну, это, собственно, нарушение, естественно, угу. прав человека, трудовых, это понятно. А если он просто, ну, говорит, вы не можете просто отказываться, да, потому что, ну, вы антипрививочник, это не, действительно недостаточно мотивации, независимо от попадания в какие-то проценты или не попадает.
Понятно. Спасибо большое, Никита Леонидович, что разъяснили. Никита Лютов был с нами, заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА имени Кутафина. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА. Глеб мне присылает ссылку на чемпионат со ссылкой на источник. Значит, ЦСКА, выступающий в премьер-лиге полным составом, отказался вакцинироваться от коронавируса. Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководство клуба. Сейчас в команде вакцинируют только работники. Но давайте официального сообщения дождемся. Это пока ссылка на источники, поэтому посмотрим. Так, а если у человека нет компа, куда ему обращаться, говорит 226-й? А позвоните на почту, как там решается вопрос? Зачем мне на почту звонить? Я была сегодня на почту, на почте мне звонить не надо туда. У меня много антител, болела ковидом, без больничного. Сегодня была донором плазмы. Врачи сказали, что прививаться не нужно. Но медотвод, как я понимаю, мне никто не даст? 742-я говорит. Ну, видите, проблема в том, что определенные документы юристы бы хотели иметь, например, вот Министерство здравоохранения, потому что одно дело приказ санитарного врача, а другое дело все-таки официальные документы, связанные с определением порядка профилактических мероприятий и показаний к профилактическим мероприятиям. Как то, наличие антител, определенное количество, это вот показания к вакцинации или это медотвод от вакцинации? Или что это такое? Не очень понятно. Если я сам отказался от укола, а коллега по медотводу не может вакцинироваться. Значит, он может работать, а я нет, говорит Серк. Да, так и получается, что он может работать. Вот. Единственное, что тот, кто по медотводу, я не знаю, может ли он ходить на рабочее место или все-таки его на удаленку отправлять, чтобы он не представлял опасности, и для него никто не представлял опасности. Здесь тоже можно смотреть и так.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
МВД предлагает снизить транспортный налог для добровольно прошедших ТО. Предусмотреть снижение ставки транспортного налога или стоимости полиса. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе ведомства. Говорится, что МВД полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра. Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Сергей Ефремов, замисполнительного директора Российского союза автостраховщиков. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот как так получается? То, значит, частников освобождают от необходимости прохождения технического осмотра, а до этого мы понимаем, как оформлялась бумага о прохождении технического осмотра, как делалась диагностическая карта. Она, в общем-то, у страховщиков прямо так и оформлялась. Теперь МВД предлагает, значит, стимулировать скидкой. Вам, как страховщику, понятно все-таки, как действовать? Есть маневр, чтобы снизить стоимость, например?
Ну, мы бы хотели все-таки здесь разделить.
Давайте.
Две составляющие. То есть, первое, то, что говорил непосредственно начальник ГИБДД России, Чиновников Михаил Юрьевич, о том, что сегодня есть достаточно большие проблемы с прохождением технического осмотра, есть проблемы с недостаточностью пунктов технического осмотра непосредственно на местах, тарифная политика за технический осмотр, которая не позволяет развиваться операторам технического осмотра, потому что в некоторых регионах эта тарифная политика не пересматривается с 2012 года, и действительно достаточно плачевном состоянии находятся некоторые пункты технического осмотра, и если постоянно оставлять привязку диагностической карты к полису ОСАГО, то это приводило именно к проблемам, связанным с что одно зависело от другого, и в случае недостаточных пунктов и невозможности купить диагностическую карту, нельзя было приобрести полис ОСАГО. Вот с 22 августа эта отвязка вступает в силу, и уже полис ОСАГО можно будет заключать независимо от наличия технического осмотра, есть он или нет. То, что предложил Михаил Юрьевич, это действительно ситуация выглядит таким образом, что у нас на протяжении большого количества лет и до 2011 года, и после 2011 года нашими гражданами, а сегодня количество транспортных средств, которые должны проходить технический осмотр, от 40 до 45 миллионов. Вот большинство наших граждан все-таки это считают действительно формальным подходом, и к нему так и относятся. И вокруг этого подхода возникало много различных инсинуаций, злоупотреблений. Мы видели, что в интернете достаточно большое количество предложений пройти техосмотр, не приезжая на пункт технического осмотра. И даже после 1 марта, когда уже вступили более сложные действия, когда идет фотографирование, привязка геолокации к месту, и все равно уже появляются мошеннические способы для того, чтобы это обойти, это не проходить, и некоторые граждане идут на это, чтобы не приезжать на пункт технического осмотра.
Сергей Иванович, да, вот по ОСАГО здесь важно все-таки понять, в итоге, как страховщики видят вот оптимальный вариант, да?
Вот смотрите, мы все-таки видим из практики, которая мировая, это в первую очередь стимуляция должна идти за счет транспортного налога. Это в Японии, это в странах Европы, это есть. И действительно, техосмотр стимулируется транспортным налогом, о чем говорил, кстати, начальник ГИБДД. Вот. Стимулировать его за счет полиса ОСАГО, за счет тарифов ОСАГО, ну, на сегодняшний день достаточно сложно. Я объясню, почему. Потому что у нас ОСАГО не прибыльный вид. Он работает в лучшем случае в ноль. И вся тарифная политика, которая формируется денежные средства, они идут на выплату страховых событий. Поэтому изыскать дополнительные средства стимулирования из этого тарифа, который существует, на наш взгляд, сегодня практически невозможно.
Но я правильно понимаю, что с 1 марта вступят в силу поправки в КУАП, согласно которым появится штраф в 2000 рублей за отсутствие техосмотра, и выявлять машины, не прошедшие ТО, будут камеры фото-видеофиксации. То есть, с одной стороны, нет привязки больше к получению полиса ОСАГО, а с другой стороны, есть вариант получить штраф, потому что ТТО сам не прошел.
Ну да, только я думаю, что если будет введено понятие добровольного технического осмотра, то, наверное, позиция штрафной санкции будет пересмотрена.
Но это то, что вот сейчас полная, знаете, компиляция того, что все-таки хотят сделать с техосмотром, потому что действительно путаница возникает. И насколько я знаю, полис ОСАГО при оформлении диагностической карты через страховщиков увеличился примерно там на 2-3 тысячи рублей. А если человек приходит к вам и приносит диагностическую карту, он сам ее честно прошел на станции техосмотра, я правильно понимаю, что полис у него будет стоить просто минус 2000 рублей, то есть по обычной цене, и здесь нет маневра, чтобы делать скидки там в 500, 1000, неважно сколько?
Нет, ну, во-первых, сегодня нет такого коэффициента, который бы учитывал фактор того, что кто-то пришел, нам предъявил диагностическую карту, ему сделали скидку. Сегодня этого нет.
Нет, то, что МВД предлагает, я имею в виду.
Ну, МВД не говорит о величине, да, то есть оно предлагает принцип. Вот. Мы исходим из того, что сегодня над этим принципом надо еще очень хорошо подумать, потому что сегодня у страховщиков нет возможности делать скидки.
А по транспортному налогу можно, кстати, да, получается?
А по транспортному налогу мы считаем, это правильная практика, которая сегодня освоена во всем мире.
А о каких суммах, о каком объеме, размере послаблений может идти речь? Вот как вы считаете сами?
Ну, в первую очередь мы должны посмотреть, сколько сегодня стоит технический осмотр непосредственно для легкового транспортных средств, да, то есть в среднем по Москве сегодня это легковой транспорт 720 рублей, там по Санкт-Петербургу 830 рублей, в центральных зонах России это порядка там 450-500 рублей. Вот, конечно, если сделать стимулирование в 100-200 рублей, но никому это не нужно. Если сделать стимулирование, которое будет превышать в несколько раз данное действие. Но, наверное, это будет действительно людей подвигать к тому, чтобы они проходили добровольный технический осмотр.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Иванович. Сергей Ефремов был с нами, замисполнительного директора Российского союза автостраховщиков. Давайте тогда мы с вами проголосуем, пока новости будут идти. Смотрите, МВД предлагает снизить транспортный налог для добровольно прошедших техосмотр. И вы считаете, что это хороший вариант. Вас это стимулирует пройти техосмотр и получить какую-то скидку по транспортному налогу. 134-21-35 – хороший вариант. Есть другой вариант, который предлагает МВД – предусмотреть снижение ставки транспортного налога или стоимости полиса ОСАГО, то есть скидка по ОСАГО, если вы принесли диагностическую карту, легально оформленную и так далее. Вы бы получили скидку по ОСАГО – 134-21-36. Итак, за прохождение техосмотра вы бы получили скидку по транспортному налогу – 134-21-35, по стоимости полиса ОСАГО – 134-21-36. 14.30 – информационный выпуск, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Итоги голосования какие? 40% наших слушателей хотели бы получить скидку за добровольное прохождение техосмотра по транспортному налогу, а 60% по полису ОСАГО. Вот. Я напомню, что МВД предлагает стимулировать граждан к прохождению техосмотра путем как раз снижения транспортного налога или же скидок по ОСАГО. Но вы слышали зам исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, который сказал, что нет возможности у страховщиков снижать стоимость полиса, потому что якобы она и так совсем вот по пределу рассчитана. Виктор говорит, выход с техосмотром только такой. У кого есть карта технического осмотра ОСАГО по цене остается прежним, а у кого нет, цена ОСАГО в два раза больше. Никогда ОСАГО не была полис не был в два раза больше за оформление диагностической карты. Диагностическая карта добавляла там 1500-2000 рублей в зависимости от региона. Вот. Другое дело, что сейчас действительно нужно будет все-таки дожидаться разъяснений, потому что, я напоминаю, технический осмотр становится добровольным в контексте отвязки обязательности оформления диагностической карты для оформление самого полиса. Но, возможно, и об этом пресса тоже пишет, все вернутся к старым добрым талончикам со станции техосмотр, потому что за это там планируется предусматривать штрафы. По крайней мере, пресса об этом пишет. Но штрафы какие? По фото-видеофиксации, потому что почему диагностическую карту отвязывают от полиса ОСАГО? Чтобы сотрудники ГИБДД могли сосредоточиться на проверке автобусов и большегрузов на предмет пройденного техосмотра, а не тратить свое время и внимание на частный транспорт, потому что люди и так проходят техническое обслуживание, а там уже одновременно и технически осматривают автомобиль. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. Следующее у нас с вами тема. Талибы назвали условия трехмесячного перемирия. Талибан заявил, что пойдет на трехмесячное прекращение огня, если будут освобождены 7 тысяч заключенных и организацию исключат из черного списка. Я напомню, что сейчас организация, в том числе и в Российской Федерации, запрещена, признана экстремистской, террористической. Заявление сделал участник переговоров от власти Афганистана Надер Надери. Его приводят РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал 1TV News. В Афганистане на фоне вывода американских войск продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан». На прошлой неделе талибы объявили о контроле над 85% территории Афганистана, которая покинула большая часть воинского международного контингента во главе с Соединенными Штатами Америки. Карине Геворгян с нами, политолог-востоковед. Карине Сан, здравствуйте.
Евгения, рада вас приветствовать.
Взаимно. Скажите, пойдут ли стороны все-таки на это? На соблюдение условий для трехмесячного перемирия. Возможно ли это?
Я думаю, что торг еще продолжается, судя по всему, поскольку сами талибы не едины. Все-таки мы имеем дело с тремя основными объединениями, которые сегодня называются талибами, и в которые там Максим Шевченко включает и Гульбедина Хикматильяра, который, в принципе, воевал в свое время с талибами. Впрочем, да, действительно в сложных отношениях очень находятся они. Вот. Другое дело, что они хотят сначала легитимации, а потом заключение перемирия. Логика в их требовании тоже есть. согласитесь.
Так.
Потому что заключать перемирие и какие-то соглашения с теми, кто находится под санкциями Совбез ООН, как террористическая организация, ну, согласитесь, как-то довольно абсурдно звучит. Вот, поэтому вот выйти из этой правовой коллизии, конечно, каким-то образом необходимо.
Но кто-то первый должен начать, как будто бы.
Ну, они уже, часть из них, скажем так, условно прокатарской, которая в Катаре.
Ядро.
Да, расположено. Крыло. И да. Протурецкая такая, проихвановская, братьев-мусульмане.
Запрещенная тоже в России.
Да, они как раз и были сейчас в Москве, вели переговоры с спецпредставителем по Афганистану Замиром Кабуловым и так далее. Договорятся ли они между собой, потому что эти-то иммигранты, по большому счету. Оппозиции больше у тех, кто сидит, например, в провинции Гельменд, это на юге Афганистана, на границе с Пакистаном. Насколько, скажем, эта группа координирует свои усилия с пропакистанскими талибами, с прокитайскими, в том числе, силами. При этом Китай опирается на очень разные силы тоже в Афганистане, включая тех же группы тех же талибов или хазарейцев, которые при этом близки Ирану и являются шиитами. Понятно, да? То есть там свои есть разночтения, и талибы плохо относятся к хазарейцам. Вот, они монголоидные такие по внешности, вот, но они при этом шииты и, кстати, воевали как иранские прокси в Сирии, помогая правительству Асада. Вот тут множество таких моментов серьезных, каким образом между собой будут сейчас координировать усилия все эти группы, смогут ли они прийти действительно к какому-то консенсусу хотя бы на основе личного доверия.
А у них есть, скажем так, каков предмет торга? Мы же понимаем, что как раз вот этот некий спор хозяйствующих субъектов, он может, в общем-то, похоронить идею власти Афганистана и вот этого прокатарского звена Талибана, который и обещает, и в Москву ездит, и заверения какие-то дает. Потому что даже вчера, я обратила внимание, канал CNN американский распространяет видео, где якобы талибы расстреливают 20 с лишним афганских военных, которые там якобы сдались и сложили оружие. Мы же понимаем, что информационная кампания тоже очень часто направлена на то, чтобы как бы сбить с толку.
Евгения, ну, на самом деле я не доверяю информации CNN, как бы то ни было, потому что они могут подсунуть нам расстрел в другом месте.
Я как раз ровно об этом и говорю, да.
Да, поэтому что они сейчас подсовывают, они американская сторона так или иначе заинтересована в том, чтобы оставить после себя максимальный хаос, и чтобы жизнь нам медом не казалась. Ну, именно нам, китайцам, вот так вот, условно говоря. При этом, другой рукой, они поддерживают тех же турок, а не протурецкие талибы требуют ухода и турок тоже, потому что турки представляют блок НАТО, а остаются и завозят свой контингент не только для охраны Кабульского аэропорта.
Ну, это очевидно.
Вот, вот смотрите, вот посмотрим, как в этой многоходовке, многофакторной такой. Я думаю, что они между собой к некоему соглашению внутреннему придут. Вот. На сегодняшний день требования, по крайней мере, более-менее объективные требования заключаются в том, чтобы с них сняли обвинения в террористической деятельности. Второе, что мне бы хотелось сказать, с моей точки зрения, ни одна из этих групп талибов на Среднюю Азию не пойдет.
Почему?
Ну, есть объективные причины, их долго объяснять. Они, в принципе, действуют только на своей территории, и особо захватнических планов у них нет, потому что по одежде этим челмам и довольно такому экзотическому виду не надо держать их за клинических идиотов. Они прекрасно понимают, что они растратят свой ресурс и человеческий ресурс в случае нападения на страны Средней Азии, Казахстан, а толку-то что? Удерживать эти территории они не смогут. Поэтому они достаточно здраво на эти темы рассуждают, и в принципе они неизвестны своими действиями особыми на вне границ своего государства. Да, есть такая провинция в Пакистане уже давно, с 90-х годов, называется она Вазиристан, довольно труднодоступная для проникновения или введения там каких-то особых боевых действий. И правительство в Исламабаде, оно признало власть талибов в этой провинции. Это давно существует. Но это вот за пределами Афганистана. Но для самих пуштунов, которые основной костяк талибов составляют, а это все-таки этническая группа, да, народ, прямо скажем. Ну, им-то, в общем, эта граница, которая когда-то англичанами была проведена, ну, знаете, плевать они на нее хотели. Они как гуляли из Афганистана в этот Вазиристан, так и гуляют. Они это воспринимают как свою территорию, и им вот эти вот государственные границы, в общем-то, по барабану, по большому счету, на них это и особого отражения.
Вот. Карина, тут еще такой момент. Перспектива, во-первых, президента, афганского президента Гани каковы? И насколько действительно стороны заинтересованы, чтобы, что называется, рефери или посредниками был конгломерат стран в виде России, Соединенных Штатов, вчера это предложение звучало, Пакистана и еще пара государств?
Ну, мне представляется, что если они добиваются международной легитимации, то было бы странно с их стороны, конечно, может кто-то, особенно если американцы там, знаете, своих агентов подзудят, и какой-нибудь якобы радикал совершит какие-то террористические действия в адрес Гани. А так, в принципе, если они требуют снять обвинений в международном терроризме, зачем им тогда убивать действующего президента и делегитимировать внутреннюю власть? Им гораздо проще взять и там формально или содержательно провести какие-то выборы и так далее внеочередные. И мне зачем вот сейчас им самим не нужен хаос. Им нужна власть.
Да, но вопрос, будут ли они делить власть, то есть каковы все-таки перспективы? Талибы попытаются отвоевать оставшиеся там сколько, 20% территории и установить полностью контроль, и тогда что делать вот с властью, которая в Кабуле? Вот. Или будут делить страну?
Ну, сейчас очень сложно какие-то перспективы такие нарисовать, судя по наступательности их. И я читала мнения разных экспертов, которые говорили, что они там из 400 с чем-то уездов или там регионов контролируют всего 50. Ну, дальше пошло-поехало просто днями, понимаете, вот так вот с десяток регионов становились талибскими. То есть карта краснела на глазах. Поэтому что будет дальше, мы не знаем. Я думаю, что их задача, они, судя по всему, пытаются кабульское правительство взять измором. Но в любом случае, так или иначе, с моей точки зрения, именно потому что там, между прочим, оттуда ведь не эвакуированы международные представительства и посольства. И я не думаю, что они вот будут устраивать какую-то кровавую баню в Кабуле. Могут, конечно, все может быть в этом мире бушующем. Но они не заинтересованы в этом, не заинтересованы. Они хотят легитимации.
Понятно. Спасибо большое, Карина Санна.
Спасибо, Евгения.
Карина Геворгян была с нами, политолог-востоковед. Оптимист пишет, одно дело воевать, другое дело накормить народ, за интересы которого ты воюешь, отсюда попытка структурировать власть и развивать страну. Так, может ли в итоге в эти торги влезть какая-нибудь местная ячейка запрещенного исламского государства, который вроде как побежден в Афганистане? Так, для нас благодаря таким предложениям условия получения... А, это страховка, прошу прощения. А, страховка, да, по поводу переговоров запрещенного Талибана в Москве. Так, логика отсутствует, как могут условия страховки быть... А, нет, прошу прощения, это все-таки про страховку было, не про заверение это талибов, а про страховку по автомобилю. Не знаю насчет незаинтересованности, индийское консульство они погромили, говорит Виталий Филе. Ну, вопрос еще группировок. Но видите, Карина Санна уверена, что все-таки экспортировать вот эти, значит, вот эту идеологию, значит, талибы не собираются, и в их интересах замкнуться в самом Афганистане и не трогать страны Центральной Азии, как то Таджикистан, Киргизию, Казахстан. Но здесь важно понять, что есть беженцы, которые бегут из Афганистана. Вот, и есть еще люди, которые пытаются, там, например, граждане Таджикистана или граждане Узбекистана, которые так или иначе симпатизируют этим экстремистским идеям и идут, например, воевать на стороне Талибана. Или за идеи, или за деньги. Другой вопрос. И они представляют проблему для своих государств, потому что они так или иначе попытаются потом вернуться. И вот что с ними делать? Но это уже забота непосредственно самого Бишкека, это забота, естественно, Таджикистана, это забота Казахстана. На эту тему уже политики в тех странах высказываются.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Думу внесли законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев. Документ вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными. Глава комитета по экологии Владимир Бурматов сейчас будет с нами. Он и председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников внесли в Думу как раз проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а возможно ли, в принципе, отследить того, кто именно выбросил животное, чтобы потом этого человека оштрафовать?
Да, как? Это возможно. И, ну, исходя из тех обращений, которые, допустим, к нам в комитете сейчас идут, большинство таких фактов, они попадают либо на видеокамеры, ну, которые просто установлены в качестве камер видеонаблюдения, ведь, как правило, выбрасывают где? Приносят к ветеринарным клиникам, угу. Там подбрасывают, а там, ну, понятно, что это частные учреждения, они все там камерами обвешаны, и это не проблема, в том числе и с установлением личности. Это первое. Второе, часто подбрасывают к дверям приютов, угу. которые также этими камерами оснащены. Еще как бы один элемент доказательной базы, который сегодня уже можно использовать, это данные с видеорегистраторов автомобилей, потому что очень распространенная ситуация, когда останавливаются у обочины машина на аварийке, угу. там, значит, мешок или коробка улетает в сугроб, машина едет дальше. Ну, все там едет, там кто-то останавливается там посмотреть, там в мешке, в коробке кто-то или пищит, или мяукает, или лает. Это избавились от нежелательного там потомства или от, значит,
самого животного.
Таким, угу. да, образом. И понятно, что там есть номера, там можно установить данные. Но как раз вот с доказательной базой было меньше проблем, чем с отсутствием санкций. Поэтому, в общем-то, санкция и появилась. Почему? Потому что сейчас же складывается парадоксальная ситуация, что за вот этих вот безалаберных владельцев, которые сейчас весной вот набрали себе там сады этих котят и щенков, а осенью выкинут их, уезжая с дачи в город обратно, это такой называемый, так называемый феномен садовых собак. Угу. Платить-то за это, за все мы с вами будем. Почему? Потому что дальше их будут отлавливать, несчастных этих бедолаг четвероногих, помещать в приюты, стерилизовать, вакцинировать. За чьи это деньги все делается? Ну, это муниципальные контракты. За деньги налогоплательщиков, совершенно верно.
Но здесь еще другой момент есть, да, Владимир Владимирович, мы с вами тоже в эфире об этом говорили, что с одной стороны это бюджетные деньги и ассигнования довольно серьезные, а есть еще недобросовестные владельцы этих приютов, которые деньги списывают, а потом мы читаем новости, что там 100 трупов животных обнаружено на свалке там где-то.
Да, и об этом тоже. Поэтому лучше бороться не со следствием, вот этими бегающими несчастными четвероногими, а с причиной, потому что у любой бездомной собаки когда-то этот дом был, у нее был владелец, ей просто не повезло, потому что ее выкинули. Или эта собачка является потомством двух других, с которыми это произошло. Поэтому 30 тысяч заплатит, голову включат, больше, знаете, брать не будут. это мера, в том числе, которая носит превентивный характер для того, чтобы человек, принимая для себя решение, становиться ли ему владельцем там, животного, угу. он в том числе просчитывал последствия. А, ну, знаете, если я его выкину, а дальше-то что? Ну и, безусловно, вы совершенно правильно ставите вопрос, потому что мы, внося вот эту вот норму, в том числе она, знаете, немножко такая даже на вырост. Почему? Потому что она сейчас потянет за собой, безусловно, внесение закона о регистрации животных, потому что нам это необходимо. У нас многие нормы законодательства без регистрации животных не работают. И такая большая страна, как наша, она не может жить без учета идентификации животных, угу. потому что сегодня невозможно отыскать потерявшееся животное, которое там убежала и пропала, и дальше там весь город ищет одного кота. Сегодня нельзя привлечь к ответственности там владельца, который на детской площадке выгуливал там огромную собаку без намордника, и она погрызла вашего ребенка, не дай бог. Не привлечь его к ответственности, потому что регистрации нет, он скажет, не моя, и уйдет от этой ответственности.
Но, значит, регистрация других... на каком уровне должна быть? И чипирование на каком, вот с какого момента?
Это не обязательно чипирование, это угу. может быть... Другие способы идентификации, их достаточно много, они, соответственно, устанавливаются с момента приобретения животного. Вот. Но другое дело, когда это будет прописано в законодательстве, потому угу. что у нас, к сожалению, Минсельхоз до сих пор в Государственную Думу не внес проект этого закона, хотя должен был это сделать еще в 2016 году.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Владимир Бурматов был с нами, председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Законопроект внесен, но он за собой все равно тянет, поправки точнее, но он за собой тянет тоже следующие проблемы. Так, уезжает с дачи, животные на улицу, никто никого не подкидывает, говорит 556, ну, подкидывают тоже бывает такое. Соседи кормят кошек, на улице развелось много, как повлияет на соседей, говорит 372. Ну, вы знаете, 372, это двоякая история. Люди кормят, потому что люди добрые, люди сердобольные. Они видят мяукающую кошку, ну, что она, он будет ее убивать, что ли, эту кошку, в конце концов. Вряд ли он, конечно, пойдет, ее там принесет в ветклинику или потратит деньги на ее стерилизацию, или себе домой заберет, ну, вряд ли. Вряд ли. Вот. А, ну, жалко. А если она котят принесла? Вот. Ну, что с ними делать? Там, запирать в этом в подвале, что ли? А, вот. А как вы хотите на соседей повлиять? Ну, вот вынесла она, там, соседка вашей этой кошки какие-нибудь куриные кости. А вы что скажете? Не корми, пусть сдохнет с голоду. Ну, как-то так или что? Хорошо, но с другой стороны, как вы видите решение этой проблемы, решение брошенных животных, и а что с культурой тогда? Почему, в принципе, возникает вопрос вот поступить именно таким образом, не отвезти в приют какой-то? Это же про ответственное там собаководство, котоводство, как угодно. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Я смотрю на эту идею скептически, не возымеет она успеха, отбитого наглого человека не остановит штраф. Если даже младенцев выкидывают, то чего говорить о животных? Виталий говорит, это правда. Но, видите, бывает, что довольно... Для этого существует, кстати, по младенцам существуют бэби-боксы. Мы понимаем, что есть одна группа депутатов, которая за бэби-боксы, другая группа депутатов, она против бэби-боксов. Потому что в логике этих людей, если будут бэби-боксы, женщины будут просто сдавать туда этих детей. Ну, такого не происходит. Бэби-боксы существуют для того, чтобы предотвратить гибель этого младенца, вот, или там перспективы того, что он в мусорке в пакете окажется. Вот. В данном случае есть приюты для животных, если мы к животным переходим. Вот. Но далеко не все заморачиваются таким образом. Ну, надоела собака или покусала кого-то дома, там, щенок какой-нибудь. Им же заниматься надо, в конце концов. Ну, пошел, выбросил его. 7373948, телефон прямого эфира. А, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здрасте.
Да, мне кажется, действительно, регистрацию сделать и штрафы. Ничего сложного в этом нету.
А штрафы на это как-то повлияют? Я же говорю, спасибо большое. Я же говорю скорее про культуру владения животными, про ответственность. Ну, то есть, представляете, да, что вы видите кошку. Или котенка какого-то, или щенка. И этот щенок, например, что-то дома сделал. Ну, там, не знаю, ребенок вас умолял купить ему собаку. А потом, ожидаемо, он сказал, я не буду с ней гулять. Или, ой, она меня укусила, потому что собакой нужно заниматься, а олень. А хочется, чтобы это была мягкая игрушка. А вы что делаете? Да и не надо ничего. И просто оставляете, привязываете к остановке. Таким образом, то есть для вас это допустимо. Я здесь скорее говорю именно про культуру, как ее прививать, культуру обращения с домашними животными. 7373948. Есть всякие люди, некоторых остановят штрафы, идиотов ничего не остановят, говорит Алла. Если штрафы не могут остановить тех, это как с пьяными водителями. Если человек допускает, в принципе, для себя возможность сесть за руль пьяным, перспектива отобранных прав его не пугает. У него в голове уже нет этой точки отсечения, что нельзя. То же самое с животными. Поэтому помимо штрафов мы понимаем, что должна быть какая-то, я не знаю, просветительская деятельность, воспитательная работа или что, культура обращения с животными. А как ее прививать? Большой вопрос. Я очень сомневаюсь, что можно ее привить только потом путем кнута, как то штрафами там, в 30 тысяч рублей за оставленное брошенное животное. 15 часов информационный выпуск. Пока новости идут, стрим в Ютубе настраивайте. Канал «Говорит Москва». Сейчас нам придет Борис Межуев.